Продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета. И напомню, мы говорим о страшной катастрофе в мироздании, в бытии, если можно так сказать, в истории человечества. Мы говорим о грехопадении. И описывая грехопадение, мы, следя за этим грехопадением, мы, естественно, задаемся причиной, как это делали все святые отцы, размышляющие над этим событием задолго до нашей эпохи. Почему все это произошло? В чем причина? Как называется все это? По фактуре события, понятно, лукавый искушает, человек искушается и падает. Но человек первозданный не имел такой зависимости ни от искусителя, ни от греха, который имеют сейчас падшие люди. Он был совершенно, абсолютно доволен, достаточен, чтобы отразить это искушение. В нем самом не было ничего нечистого, не было никакой немощности, не было никаких обстоятельств, никакого жала греха, которое могло бы вот способствовать дьяволу соблазнять наших прародителей. Тогда почему же совершенный пал? Почему же тогда непорочный согрешил? Почему первозданные творения, наделенные всей полнотою красоты, чистоты, непогрешимости природы, почему они пали? Конечно, в этом, скажем так, справедливости ради нужно отметить, что природа Адама и Евы была еще не устоявшаяся природа. Природа, скажем так, неопределившаяся природа. Природа, которую надо было осознать свою полную зависимость от Создателя, от Бога. И это осознание свободно его, по осознанию этому свободно принять эту зависимость, смириться с этой зависимостью, осознать, что без Бога они ничего не могут, потому что Он источник жизни. Ничего из существующего не имеет само в себе источника жизни. Мы существуем только потому, что нам дана возможность существовать. И эта возможность существования поддерживает над бездной небытия наш Создатель. Он по благости своей вел нас в бытие, и благом своим поддерживает нас в бытие, даруя нам жизнь. Это мог и осознал, естественно, Адам, знал это. Но он мог согласиться с этим, а мог не принять этот порядок вещей. О том, что его можно не принять, свидетельствует сам падший, тот из ангельских сил, который не принял такого порядка вещей. И такое же неприятие этого порядка вещей он внушает и Адаму. Адам не подчинен ему, он может вполне сопротивляться, он может принять другое отношение, другую точку зрения. Он вполне свободен принять или не принять модель, которую открывает ему падший, сатана. Может не принять ее, может отвергнуть ее, может сделать как хочет, никакой предопределенности, никакой зависимости от навязываемого сатаной решения у Адама нет. Но он принимает решение, потому что он хочет, сам по себе хочет того же самого, чего хочет и сатана. Не сатана пленяет его волю, а сам человек хочет действительно попробовать жить, черпая источники разные, черпая силы из источников, данных ему самому. Он действительно хочет самостоятельности, хочет независимости. И вот про это желание Адама, эту попытку, стремление реализовать не Божий замысел, не божественную модель существования человека, про этот можно говорить двояко. Святые отцы издавна всегда говорили, называли это чувство, которое, это стремление воли, точнее скажем, которое побуждало Адама к независимому самостоятельному бытию, называли это гордыней. «Будете как боги», говорит змей. «Будете как боги». И вот это вот желание быть кем-то, состояться, быть независимым ни от кого в том, что я достиг, сознавать, что это полностью плод моих усилий, плод моей воли, плод моих знаний. Я сам это сделал, я сам этого достиг, я могу, я умею, я способен это сделать, я не нуждаюсь в этом, для достижения этого, ни в какой другой помощи, ни в каких других благословениях. Я не буду просить ничего у Бога. Я добьюсь этого сам. Я докажу Ему, что могу. Я покажу Ему, что способен. Я сделаю это. Мне не нужны подпорки, помощь чья-то, содействие чье-то, благосклонность чья-то. Я сделаю это сам. Это гордыня. Не гордость, именно гордыня, как утверждение своего бытия вне зависимости его от Бога. Это так всегда рассуждали об этом святые отцы. Рассуждали, безусловно, на мой взгляд, по крайней мере, верно, правильно, очень глубоко вникая внутрь, вглубь человеческого сердца, зная это человеческое сердце, потому что и у нас оно такое же по существу, как и у Адама. И мы знаем силу этого обманчивого обожения. Мы знаем власть гордыни над нашим духом. Мы знаем, как нам хочется чего-то добиться, всем доказать, показать, самоутвердиться, проявить себя, реализовать себя, любым способом каким-то показать свою непохожесть на других, свою значимость, свою, вообще свое показать, свое, самого себя показать. И при этом мы понимаем, что очень не хочется принимать от Бога то, что Он нам дает. Если Он дает то, что нам надо, мы согласны. Вот я скажу, вот дай мне это, потому что я считаю, что мне это нужно. Он должен дать. Тогда я принимаю его как существо, исполняющее мою волю, мои прихоти, да, помогающее осуществить мои цели. Гордыня не дает мне возможности принять мою собственную жизнь как его задание, как его цель, как орудие в его руках, что я сам по себе как бы ничто. Он меня создал для того, чтобы через меня осуществлять свои цели, чтобы мною решать свои задачи, чтобы мне определить свое назначение. Вот это и есть гордыня. И каждый человек ее знает. Только один человек знает и утверждает себя в этой гордыне, а другой знает и плачет. Знает и молится, знает и сокрушает свою гордыню непрестанным покаянием, потому что стыдно ему, стыдно смотреть на распятого Христа, который сам по человечеству своему стал чьей-то целью, чьей-то задачей, чьим-то орудием для чьего-то иного спасения, для чьего-то иного блага, который позволил стать себе орудием в чужих руках и существом, исполняющим чужую волю, целиком до конца ради блага чужих существ, других существ, а не своего собственного. И нам стыдно смотреть на Христа, и мы сокрушаем себя, и плачем, и молимся, и творим покаяние для того, чтобы любым доступным нам способом выжечь эту мерзкую, противную, невыносимо болезненную, тягучую, страшную гордыню, которая отравляет все наше бытие, только бы смириться перед Его величием, перед Его смирением, перед Его крестом, перед Его любовью. Эту гордыню знают и те, кто в ней стоит, и те, кто от нее отрекается. И все люди знают, какую огромную власть имеет эта гордыня над человеком. Она определяет в любом случае все его бытие. И борется ли он с ней или не борется, но она становится самым важным, самым значимым в его жизни, и ничто так не занимает его, что человека, борющегося с гордыней, что человека, утверждающегося в гордыне, как эта самая гордыня, потому что деться от нее некуда. Она всегда, она везде. Она как неискоренимый сорняк какого-нибудь волшебного растения прозябает всегда в нашем сердце. Она всегда растет, потому что корень в самую глубь нашего духа уходит. И именно это, борьба с этой гордыней, попытка вырвать этот корень из собственного сердца, в конце концов, самых величайших подвижников, самых последовательных борцов, самых решительных людей, сопротивляющихся гордыне, рано или поздно приводит к встрече с гордым, с тем, кто был царем гордости. Был и до конца этого мира останется князем над всеми сынами гордости. Рано или поздно они встречаются с ним, потому что они как бы возвращаются к тем самым истокам, с которых все началось. И перед лицом гордого они свидетельствуют свое непоколебимое смирение. Не всем дано испытать эту брань, слава Богу, только смиреннейшим и последовательнейшим ученикам Христовым, но как сам он боролся с сатаной в пустыне, так и им надлежит эту борьбу пережить, чтобы действительно до конца, до самой последней точечки, до самой последней предельной глубины вырвать эту гордыню из собственного сердца. Так говорили древние, так говорили святые отцы, но богословы, особенно последнего времени, для того, чтобы объяснить языком, понятным современному человеку, саму феноменологию гордыни, что такое есть гордыня, как она себя проявляет, они ввели термин независимого или автономного бытия. Человек захотел жить без Бога и строить жизнь без Бога, независимо от Бога, по своей собственной воле, по своим собственным правилам. И вот эта жажда автономности от Бога, она привела его в объятия первого существа, который захотел этой самой независимости, в объятия сатаны, и в жажде автономности от Бога человек и стал существом, зависимым от сатаны, подчиненным ему, игрушкой в его руках, действительно уже игрушкой. И он сам эту власть сатаны выбрал. И как говорит в послании к евреям, апостол Павел говорит, что именно через это он стал во всем рабом лукавого, рабом сатаны, потому что это рабство предопределено нашим выбором. Мы всего лишь сотворенные существа, в сущности немощные и слабые. Мы сильны в планах, в каких-то вот аспектах земного, мирского бытия. Ну, разумеется, что мы можем сделать, супротив ангельских сил, могущественных и твердых, непоколебимых в добре или равно непоколебимых в зле. мы не можем с ними бороться. Естественно, отказываясь от своей связи с Богом, отрекаясь от этой связи с Богом, оказываясь, отрывая эту связь, разрывая эту связь с Богом, мы, естественно, попадаем под власть более сильного, более могучего, чем мы сами существа, и это существо злое. Это существо ненавидит нас. Это существо потому и сделало все это, что ненавидит нас очень сильно и больше нас. Это существо ненавидит только Бога. Но Богу сделать оно ничего не может, поэтому оно ругается над его созданиями, над его образом и подобием, вымещая всю свою ненависть по отношению к Богу на тех, кого он сотворил. И это неизбежно после того, как человек, жаждущий автономности, независимости от Бога, неизбежно приходит во власть злого существа. Но нам важно подчеркнуть вот этот вот концепт независимости от Бога тем, что в нашей повседневной жизни мы часто хотим именно этого. Понимание, ведь действительно этот термин, этот концепт автономности человеческого бытия, его независимости от Бога, помогает нам понять ту проблему, которая нас занимает гораздо глубже, гораздо полнее, потому что всякий раз, когда мы не подчиняемся Богу, отвергаем Его волю и хотим настоять на своей воле, мы утверждаем и продолжаем тот же самый грех Адама, который изгнал прародителей из рая. Мы утверждаем себя в том же самом совете змея, мы продолжаем то же самое дело. Как в житии преподобного Серафима Вырицкого есть некий рефрен, постоянно слышимый там, что «Не моя воля, Господи, а Твоя да будет». Вот это девиз, лозунг, максима всегда определяли жизнь самого Серафима Вырицкого, тогда еще даже не Серафима и не Вырицкого, а просто купца первой гильдии, занимающегося меховым бизнесом. Но тогда уже это определяло его поступки, его поведение, чтобы делать то, что хочет Бог, а не то, что хочу я. И человек, понимая это, может действительно разобраться в собственной жизни, может действительно управить собственную жизнь, созидать собственную жизнь, если он поймет, что главным принципом, который помогает ему идти за Христом, а не возвращает его к падшему состоянию, является принцип послушания Богу. Так жил Христос, как говорит послание к евреям, был послушлив Богу и за это послушание дошел, по послушанию дошел до конца. И послание к филиппийцам говорит то же самое, что он послушен был и даже до смерти, и смерти крестной. И это послушание было магистральной линией, которой шел Христос по своему человечеству к логическому концу, смерти на кресте, за послушание Богу. И этим он определил путь всякого своего ученика, чтобы каждый шел и в послушании созидал свою жизнь, в послушании Богу в первую очередь, а может и в последнюю, в единственную очередь, и в первую, и в последнюю, в послушании Богу. И когда человек понимает это и начинает искать во всем волю Божью, а не свою собственную, то он начинает замечать, когда его воля есть его воля, а когда и сопротивляется именно воле Божьей, всячески от этого отходить, всячески этого состояния избегать, всякой настойчивости на своей воле, всякого упорства своей воли, человек начинает страшно бояться и избегать. Но там, где он сознает нечто как волю Божью, он делается непоколебимым, и свернуть его с этого пути не может никакая сила, потому что он знает, так угодно Богу, что бы ни было, я должен это сделать, я должен идти этим путем, а там неважно, закончится это славой или крестом, это не имеет значения, важно, что я должен сделать сейчас. И сама молитва Господня, молитва «Отче наш» побуждает человека всегда и спрашивать, всегда обращаться к Богу с тем, чтобы воля Божья была ему ясна, и чтобы эта воля Божья творилась в его жизни, ибо другого желания у человека нет. И, к сожалению, часто поиски, на современном этапе поиски воли Божьей приводят человека к совершенно противоположному результату, потому что он ищет не воли Божьей, а ищет такой воли Божьей, которая бы благоприятна была по отношению к его комфорту. Он ищет своей воли и очень хочет, чтобы его собственную волю Бог благословил. Это лукавство приводит к тому, что человек просто запутывается окончательно. Но это представление о независимости от Бога, оно помогает человеку, современному человеку увидеть, как часто он формально, ведя себя и позиционируя себя, и демонстрируя свое поведение как христианское, к христианству и ко Христу не имеет никакого отношения, потому что делает это по своей воле, по своей прихоти, делает потому, что хочет это делать, знает, что Бог не побуждает его к этому, не требует от него этого, но он хочет и оправдывает свое поведение какими-то фразами из Священного Писания. На этом, собственно, основании все секты, все ереси, все заблуждения мира от какого-нибудь там арианства до последних раскольнических тенденций, все это потому, что я хочу так, и пусть Бог благословит мою волю, потому что ничего, кроме моей воли, существовать и не должно. Это гордыня в совершеннейшей степени ее проявления. И таким образом грехопадение свершилось. И каковы, что произошло дальше, как только свершилось грехопадение? Адам умер. Умер тотчас же, мгновенно, как вкусил плод. И он почувствовал это. Еще не осознал, осознает он потом, но он почувствовал эту смерть. Сразу же стыд и страх. Стыд перед другим человеком, стоящим рядом, перед Евой. Ему стало стыдно, ему стало страшно. Они ведь были нагими, голыми. И он не замечал это, потому что воспринимал Еву как продолжение самого себя. Как я же просто другой. Как и мы, люди, просто в другой ипостась. Он не воспринимал ее как чуждое, как чужое, а просто как другой я. И никаких волнений это не вызывало, ни в котором смысле. И вдруг ему стало стыдно. Он почувствовал присутствие чужого рядом, чужого. Она стала чужой. Ничего не произошло, они не ссорились, не конфликтовали, она просто стала чужой. И он хочет спрятаться от чужого взгляда, от чужого присутствия. Она чувствует то же самое и делает то же самое. Потом появляется третий, появляется Бог. И от него они тоже хотят спрятаться. Куда-нибудь, они понимают, что это безумие, от Бога спрятаться невозможно, но хоть куда-нибудь скрыться от невыносимого присутствия чужого с большой буквы. А для них Он, Творец их, жизнь их, непоколебимая твердость их, любовь их, Он стал для них чужой. Все, все кончено. Больше, собственно, можно ничего не говорить. Источник блага для всего сущего, источник высочайшей радости, сладости и любви воспринимается ими как чужой. Они чужды радости, чужды любви, чужды счастью. Самое страшное, они чужды жизни. Явившаяся жизнь воспринимается ими как чужая. Она не должна войти, она не должна их видеть. Они должны от нее спрятаться, спрятаться от жизни, спрятаться от любви, от счастья, от радости, от блага, от всего на свете спрятаться. Вот это и есть состояние смерти. И они почувствовали это. Внутри них пустота. Да, у них есть какие-то переживания, чувства, эмоции, причем, несомненно, гораздо более чистые и гораздо более сильные, чем в нашем сознании или в нашем сердце. Только в этом сердце нет жизни, нет любви. Вот в совершенном смысле этого слова нет, там пустота. Потому что если бы в сердце была жизнь, они бы приняли присутствие жизни как родное. Но в их душах смерть. Они умерли, они мертвые. Их тела еще ходят, двигаются, но внутри они мертвы. Трупы. Они бегают от жизни. Они боятся жизни. Они боятся встречи с жизнью, с Богом, с любовью, потому что ничего этого у них нет. Они не могут любить. Они не способны любить. Они не имеют никакой возможности любить. И поэтому бегает от любви. Конечно, мы знаем в истории человечества и по собственной жизни, что вроде как бы мы любим, вроде бы как бы мы признаемся в любви ко всем, но на самом деле это иллюзия. А человек очень научился, может быть, не сам, а по научению другого кого-нибудь, он научился обманывать себя, он научился жить в иллюзии. И любовь – одна из этих иллюзий. Мы на самом деле не любим. Мы просто научились получать более или менее комфортное существование в этой жизни. Мы научились пользоваться другим человеком, понимая, что для этого надо что-то же и отдавать. И это состояние комфорта в отношении с другим человеком мы называем любовью. Но на самом деле в любви, подлинной любви, настоящей любви, как она есть сама по себе, в человеке нет, потому что он мертвый. И именно по этой причине все наши любовьи недолговечны. Пока нам хорошо с человеком, мы любим. Когда нам плохо, мы либо бросаем его, расходимся, разводимся, либо начинаем мучить его, либо начинаем мучить себя. Но любви в этом нет. Наше сердце не может постоянно давать жизнь, радость, благо тому человеку, который рядом с нами. Мы не можем этого делать, потому что этого в нас нет. Мы можем терпеливо страдать и мучиться, но одарить другого любовью бесконечно долгой, бесконечно непоколебимой мы не можем, потому что ее в нас нет, как нет в нас Бога. После грехопадения. Сейчас есть, потому что Христос пришел. И сейчас мы знаем опыты этой непоколебимой любви. Я говорю про падших людей. И вот это состояние очень страшное. Человек умер, но еще живой. И он думает, что жизнь продолжается. Более того, он может даже радоваться от чего-то, от того, что вишня расцвела, от того, что солнце встало, от того, что тепло, от того, что работать не так трудно, но на самом деле он мертвый. И вот эта иллюзия жизни обволакивает человеческое существо до самой последней степени, до самого последнего предела, пока не придет Христос второй раз. И тогда человек поймет, что он мертвый, потому что встреча с жизнью его обожжет, и он понял, что на свете он хочет все, что угодно, только не встречи с этой жизнью, явившийся, чтобы его наполнить.